Здравствуйте. Это подкаст «Гуманитарный коридор». Мы его ведущие.
Игорь Померанцев.
И Иван Толстой. Украина, война, беженцы. Несколько миллионов человек за эти дни покинули Украину. У каждого из них своя живая, кричащая история. Война не дает человеку подготовиться, опомниться. Вещи в охапку, документы, деньги на первое время. И беги! Человек перед лицом беды. Что и кто помогает ему спасти себя и близких? Как удается добежать до островка, до укрытия, до мирной полосы? Гуманитарный коридор. Мы беседуем с Тамарой Краснокутской, юристом и менеджером Киевского фестиваля «Букет».
Тамара, большинство героев наших передач «Гуманитарный коридор» узнали о том, что началась новая фаза войны, услышав взрывы. Как вы и где узнали?
Мы тоже слышали взрывы, уезжая из Киева. Мы собирались ехать, мы планировали ехать. Как раз в этот период у детей был спортивный лагерь в Польше, и мы собрали вещи на 4 дня путешествия, сделали тесты, у нас были готовы все документы для обычного пересечения границы, прохождения таможни. Мы собирались выехать в 5 утра 24 февраля. Я проснулась, но я новости не читала, не смотрела. Уже на тот момент я понимаю, что пока я там чистила зубы и сушила волосы, была объявлена война, уже Путин выступил по телевизору, уже летели ракеты, но я этого ничего не знала. Я спокойно собиралась, будила детей. Первые взрывы мы услышали, еще будучи в Киеве. Но я не подумала о том, что это может быть. Я подумала, что это кто-то взрывает петарды или что-то подобное. Когда мы выходили из дома, мы покидали дом, думая, что Украина не в состоянии войны. Мы покидали свой дом мирным. И уже едучи в машине, покидая Киев по Житомирской трассе, я обратила внимание, что очень много машин, удивительно много машин. И мы включили радио, новости, и в новостях мы уже поняли, что были атакованы аэропорты, что полетели первые ракеты. Тут же как раз буквально в течение 3 минут пришли смски о том, что там рейсы отменены, авиа.
Тамара, вы легко пересекли польскую границу? Насколько я понял, вы пересекли ее на машине.
Да, мы ехали на машине. Была небольшая очередь, но из-за того, что мы выехали первыми, одним из первых в этот день 24-го, то машин было еще немного. У нас проверяли все документы в соответствии еще с правилами, которые действовали раньше. То есть там сертификаты о вакцинации еще были важны, паспорта. Вот все это у нас проверили, и мы успешно выехали.
Вы намеревались доехать в Польше до спортивного лагеря?
Да.
И вы следовали этим маршрутам?
Да, был момент, когда мы ехали в дороге, слушали новости и думали, что же нам теперь делать, остановиться, двигаться дальше. Поехали в этот спортивный лагерь, дети 4 дня там пробыли. Мы выбирали, сначала ориентируясь на сообщения о тех странах, которые готовы принять под свою временную защиту граждан Украины. Наверное, самым существенным фактором, который нас направил сюда, в Португалию, это было желание уехать как можно дальше. То есть ехать, быть в движении. Вот. И первые 2 недели мы как раз были в движении. В Польше остановились еще, кроме спортивного лагеря, мы поездили по Польше. Потом мы поехали в Чехию, остановились там у друзей. Переехали в Словакию. После Словакии мы поехали в Австрию, Германию. Пересекли всю Францию. В Швейцарии мы останавливались. Остановились в Испании и в итоге вот доехали до Португалии.
Тамара, а что говорили ваши дети все это время пути? Мама, куда мы едем? Зачем нас несет этим ветром? Пусть и чудесным весенним ветром, в котором пахнет уже не просто подснежниками, но и лавандой. Мама, куда мы едем? Что вы отвечали?
Дети понимают, почему мы едем, понимают, тоже чувствуют это. Они еще больше, чем мы, ждут, когда мы все-таки вернемся. То есть они просто пережидают эту ситуацию.
Тамара, вы описали ваш маршрут, и странным образом я даже почувствовал некоторую зависть. Насколько я понимаю, вас просто остановил океан. Если бы за Португалией была еще одна страна, вы бы бежали туда.
Да, да, наверное. Да, нас остановил океан, и теперь сложнее на самом деле, чем вот так вот быть все время в движении, нам оставаться здесь и балансировать на этой грани, когда ты вроде бы стараешься обосноваться и временно построить свою постоянную жизнь, ожидая все время возможности и новости о том, что можно вернуться домой.
Тамара, а как Португалия смотрит на украинских беженцев? Вообще понимают ли в Португалии, в этом славном городе Порто, что происходит на Востоке? Что это за трагедия? Показывают ли все это по телевидению, в газетах? Говорят ли люди, спрашивают ли вас о чем-то?
Здесь чувствуется поддержка. Люди все понимают, слышат, знают новости, когда ты говоришь, что ты из Украины. Когда мы проезжаем мимо школ, особенно младших, везде висят сердечки, разукрашенные украинским флагом. Вот я хочу помочь, но как?
Тамара, вы были главным менеджером киевского фестиваля «Букет». Это роскошный фестиваль, это выступление лучших музыкантов, актеров, поэтов, интеллектуалов. Вы верите в то, что этот фестиваль вернется в Киев?
Да, конечно, верю. Я была одним из менеджеров этого фестиваля. Я курировала литературную программу и беседы под ясенем, в которых тоже Игорь участвовал в 2019 году. Это был один из лучших наших фестивалей. Конечно, я верю. Мы планировали фестиваль, пятый фестиваль «Букет» в 2022 году в середине июня. Боюсь, что как раз в середине июня мы не успеем, но в другое время обязательно, да, фестиваль будет.
Переходим к разговору с Ольгой Брагиной, поэтом и переводчиком. Здравствуйте, Ольга.
Здравствуйте.
Нам приятно вас приветствовать, и уже вы в Польше, уже в безопасности. Расскажите, пожалуйста, о ваших впечатлениях последних дней в Киеве, перед тем, как вам пришлось эвакуироваться.
Когда началась война, в общем, я не спала, это было 5 часов утра, вдруг начались взрывы. Мы ночевали в бомбоубежище несколько раз, при том, что у меня клаустрофобия, в общем, мне было страшно туда спускаться. Я думала, что нас просто завалит и все.
Ольга, вы живете одна или с родителями или близкими? Вам приходилось спускаться в бомбоубежище одной или с кем-то?
Нет, мы с родителями и с братом спускались.
Какие были самые острые ваши впечатления, ощущения? Вы ведь вели дневник военный, не так ли?
Да, вела. Ну, в общем, взрывы. Я очень боялась взрывов первые несколько дней. А потом психика привыкает на самом деле. Уже там что-то взрывается, мы спим.
О чем вы писали в вашем дневнике, о чем пишете сейчас?
Ну, сейчас я пишу о Польше, поскольку мы в Польше. А тогда... Ну, тогда это были такие бытовые зарисовки, бомбоубежище, о чем люди говорят. Все были настроены оптимистично. Бомбоубежище. Все считали, что мы скоро победим.
Как говорят люди о войне? Как они переживают? Это тупое бормотание себе в ужасе чего-то под нос? Или люди стараются подыскать какие-то эдакие слова?
Это абсолютно не тупое бормотание, но на самом деле люди к разговорам тоже не расположены были. Но все сидели в новостях на самом деле в бомбоубежище, да, там был интернет, и обсуждали текущую обстановку.
Почему вы переехали в Польшу? Где вы остановились? Как вас встретили?
Ну, именно в Польшу я переехала, потому что это самая близкая страна. Ну, я была в России, а так в европейских странах я раньше не была. У меня даже закончился загранпаспорт. Меня пустили сюда по старому украинскому паспорту 98-го года, бумажному. Они, конечно, удивились, но пустили меня все-таки. Мы попали в писательскую резиденцию пограничья. Как это выглядит? Это такой домик, где человек живет, люди делают проекты, издают книги. У меня попросили украинские стихи. Возможно, выйдет книга билингва. Украинские стихи в польском переводе.
Ольга, вы пишете и по-украински, и по-русски. У вас есть друзья в России? Друзья-писатели, друзья-поэты?
Да, я в основном как раз дружу с русскими писателями больше, чем с украинскими.
Вы с ними переписываетесь? Они знают, что вы беженка, что идет война?
Сейчас я с ними не переписываюсь. То есть вы хотите узнать, или я с ними не поругалась?
Они выражают вам солидарность?
Тех, с кем я раньше общалась, они как раз словно исчезли. А выражают солидарность совсем не те люди. Те, кто раньше... Ну, я их просто не знала, а сейчас они солидарны со мной. Но это даже намного приятнее.
А что это за люди?
Например, это сообщество феминисток. Кто еще? Эмигранты. Они давно живут, например, в Норвегии. Даже интервью у меня взяли. Антон Долин. Он тоже эмигрировал, кстати.
Вы много переводите английских и американских поэтов, в том числе современных. Они знают о войне? Они пишут вам что-то? Вы обмениваетесь какими-то мнениями, впечатлениями?
Сейчас многие американские поэты начали переводить меня на английский. Конечно, да, они знают о войне, но спрашивают, как я или жива. Финансово многие помогли.
Привет, меня зовут Полина Галуева, и это новый подкаст о том, как Радио Свобода издавала и читала в эфире запрещенную литературу, заполняя таким образом пустые полки в домах советских читателей.
Или там Олеся Куприн открывает, а там Набоков.
Ищите подкаст «Пустая полка» на сайте Радио Свобода или в вашем любимом приложении подкастов с 9 февраля.
Вы слушаете подкаст «Гуманитарный коридор». Украина, война, беженцы. Ведущие подкаста
Игорь Померанцев
и Иван Толстой. Ольга, очень часто в беде, если не практически всегда, люди раскрываются какой-то неожиданной своей стороной. Что вас удивило в поведении тех, кого вы встречали на этом беженском пути или еще в Киеве? Кто удивил вас и в хорошем плане, и в отрицательном?
Я на самом деле пессимист, и я всегда ожидаю самого плохого. А в хорошем я узнала, что очень много хороших людей, которые просто не оставят тебя в беде. Нам помогли деньгами и жильем на первое время. Мы, например, вчера заблудились в поле с мамой и не знали, как вернуться обратно. И просто постучались в какой-то дом случайно. И тут все люди друг друга знают. Просто позвонили хозяевам домика, и человек спросил, ну, по-польски, конечно. Мы польским не владеем, но так на уровне, что много похожих слов с украинским. И человек спросил, откуда вы? Мы сказали, что из Киева. И он говорит, черт, вот все он сломал, все разбил. Таким голосом, что человек, именно это его боль. Ну, видно, что не спрашивая, по ком звонит колокол, он всегда звонит по тебе.
Ольга, в Киеве и сейчас вы вели своего рода военный дневник, хронику. У вас нет под рукой этого дневника? Может быть, вы что-нибудь прочтете?
Да, отрывок. Сегодня спали в бомбоубежище. На нашей улице были перестрелки. Возле новой линии высадился десант, но их взяли в плен. В Броварах обезвредили корректировщика, и взрывы пока прекратились. За нашу старую добрую ТЭЦ-6 сражаются до сих пор. Говорю маме, вот, ты думала, что им нужна банкнотная фабрика, а они хотели новую линию. Мы все в школе читали Тютчева, блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые. Но для нас это были просто слова. Я никогда не думала, что в нашем спальном районе будут перестрелки и десант. Наши главные проблемы всегда были пробки на мосту и переполненный в час пик транспорт. Мы пошли в бомбоубежище, мы были очень напуганы, потому что пишут, что панельный дом при взрыве складывается блоками. Бомбоубежище в кирпичной поликлинике. Так там сидели втроем на двух табуретках. Говорили, что в селе Погребы работала сирена. Говорю, папе, эти табуретки купили в 80-х, и вот мы сидим на них в бомбоубежище. Вот стабильность. На лавочке один пьяный мужик говорит другому: «Я хочу так поговорить с каждым». Говорю: «Папе, здесь лучшие люди города. Если бы не война, можно было бы подумать, что Новый год». Говорю: «Маме, мы здесь, как в поэме Ахматовой, реквием». Мама говорит: «Мы ведь и стоим здесь сейчас, чтобы потом не стало, как в этой поэме». Мама говорит: «В интернете написано, что какая-то наша ракета не летала 30 лет, а потом взлетела и что-то взорвало в России». Говорю: «Ракета не летала 30 лет, а потом что-то взорвало? Это какое-то чудо святого Варфоломея». Мама говорит: «Да, там так и написано в интернете». По телефону кто-то говорит, что УП пригорает. Мама радуется: «Я хочу это слышать». Говорю: «Аналитика, которую мы заслужили». Костик говорит: «Во Флоренции, ну это кинотеатр, бомбоубежище, просто оазис». Говорю маме: «Вот визионеры, хотя да, это нам 90-х было не до того, а у них война не заканчивалась никогда».
Ольга, у писателей, как правило, обостренный слух, обостренное зрение. Какой, по-вашему, голос у войны? Какое лицо у войны?
Я не воспринимаю в таком ключе войну. Это не человеческое понятие. Оно античеловечно по своей сути. Голос и лицо — это гуманизация войны. Война же направлена именно на уничтожение голоса и лица.
Ольга, вы написали какие-то стихи о войне, помимо дневника?
Да, я одно прочитаю тогда. «Мы живем в спальном районе, в который пришла война. В спальном районе, из которого никогда не удавалось вовремя приехать никуда, вечные пробки, потом его обустроили. Хипстерские магазины, кофейни, парки, киностудия, фильм UA. А потом к нам пришла война. Войну мы знали по концертам возле арки Дружбы народов, по фильмам 9 мая. Мама говорила: я скоро забуду, забыли ведь войну 1812 года. Мама говорит: был тост за мирное небо над головой, а потом уже стали говорить, что за банальщина, сколько можно? Сколько можно произносить этот тост, мирное небо? Мы живем в спальном районе, в который пришла война, да мы и не спим совсем. Есть не можем, тошнит при каждом глотке. Сейчас думаю, в какой уникальной ситуации мы находимся. Адоевцева в такой ситуации написала балладу о толченом стекле. А мы пишем то, что видим сейчас в онлайне. Горящие дома диверсантов переодетых, которых взяли в плен. История происходит здесь и сейчас».
А теперь я хочу обратиться к соведущему программы, поэту, прозаику и эссеисту Игорю Померанцеву. Игорь, я хочу поговорить с вами о том, о чем мы почти каждый день говорим с нашими гостями в студии – о беженцах. В 1999 году вы были военным корреспондентом «Радио Свобода» в Албании, на албанско-югославской границе. Я помню ваши репортажи. Вам, вероятно, знакома та боль, с которой бегут люди от войны сегодня. Война ведь не различает языков и цвета кожи.
Конечно, я знаю голос боли, я знаю выражение лица боли. Я целый день провел на контрольно-пропускном пункте. Это югославско-албанская граница. Там была лачуга с албанскими таможенниками. Они никого не проверяли. И с югославской стороны шли колонны, потому что косоваров гнали как скот. Сербская армия гнала их просто как скот. Называют цифру 900 тысяч беженцев. И вот они приближались к границе Албании, и это была такая масса, безликая совершенно, людей, и она гнетуще молчала. И как только она пересекала границу, они начинали выть. Это были не слова. Это был вой, плач, визг детей. Я тогда грешным делом подумал, что греки не придумали трагедию и катарсис. Я хотел взять интервью, потому что это моя работа, но у меня не получилось. Женщины начинали немедленно рыдать. Вот единственное достоинство было в том, что рыдание не требует перевода на русский язык. Потом я был в лагерях. беженцев. И это был уже совершенно другой опыт. Я был в лагерях в городке Кукис. Ну, в другое время этот Кукис был бы курортом горным. Это изумрудные холмы, заснеженные вершины. Но городок был опоясан лагерями, причем это были разные лагеря. Был итальянский лагерь, да, и там, кстати, неплохо кормили. Был французский лагерь, и там была самая лучшая канализация. Был, собственно, арабский лагерь, причем его охраняли вооруженные до зубов солдаты, военнослужащие. Там были гигантские шатры, и он был абсолютно самодостаточным. Даже воду в арабский лагерь привозили самолетами из арабских стран. Так что вот тут тоже была своя национальная специфика. А, был еще лагерь «Врачи без границ». Вот там лучше лечили, это все знали.
Игорь, на что похожа беда в городе, в современном городе? Что такое характерный перекресток военного города, его площадь?
Я несколько дней провел в Тиране. Там тоже были лагеря беженцев. Один из них был разбит на дне плавательного бассейна. И это, конечно, было удручающее зрелище, потому что ты видел людей, особенно детей, ползающих по цементу, по бетону. Это напоминало какой-то чудовищный зоопарк, я бы сказал. Люди вынуждены были жить на дне этого бассейна, как подводные животные. Другой лагерь был разбит в спортивном зале, где раньше играли в баскетбол. И там дети что-то такое находили для себя, какие-то развлечения. Что касается Тирана, это 99-й год, и это постдиктаторская страна, причем эта диктатура была куда же жесточе, нежели брежневская. Это сталинская была диктатура, и меня поразило отсутствие светофоров. То есть весь синтаксис города был разрушен, порушен. Люди спотыкались, попадали под машину. Дети и старики вообще не могли перейти улицы. Светофоров не было. А почему не было? Албания была при коммунизме такой бедной страной, что на всю Тирану были две машины. У диктатора и у начальника госбезопасности. Люди не привыкли. А тут свобода, немедленно появились машины. Это был город хаоса. Но главный пример... Приметы Тираны – это были беженцы из Косово. Их сразу можно было узнать. Они были, я позволю себе сказать, более цивилизованные, да, чем местные албанцы, просто по той простой причине, что Югославия была коммунистическая, но открытая страна. И очень многие косовары, они побывали на Западе, они работали там. Даже с несколькими я говорил на немецком языке. Но вот эти вот их такие подстриженные под бокс затылки, эти глаза, подернутые горем. И вот это еще, там были телефоны-автоматы. И они же все разлучены со своими близкими. И они кричат все время в этих телефонах. «Мохаммед, Мохаммед, Чемаль, Антигона». Я уже знал наизусть имена их родичей. Конечно, у Горя был голос, у Гори было лицо, внешний вид. И вот эти согбенные спины мужчин. Это и было городским, столичным ландшафтом в Тиране.
Прошло больше 20 лет с этих ваших репортажей. Две детали я помню, как вы подписали одну из корреспонденций «Игорь Померанцев. Небо Албании». И вторая деталь – это одно из ваших интервью в репортаже. В одном из них вы разговаривали с албанской девочкой или с косоварской девочкой. Я не помню даже, на каком языке вы с ней разговаривали. Я только помню, что она согласилась вам попеть. Как она пошла на это? Попеть для совершенно незнакомого дяди.
Вы знаете, было много сообщений об изнасилованиях косоваров, косовских женщин. И я приехал в лагерь, да, чтобы что-то записать, узнать об этом подробней. Но они же мусульмане, косовары. Поэтому о изнасилованиях никто не хотел говорить, потому что это ужасный позор. Это не только беда, но и позор. И я спросил у служащих, шведская медсестра мне сказала, 6 женщин пришли. И то, говорит, пришли только потому, что они беременны. И они забеременели от сербских солдат. И они хотели сорвать беременность. Так вот, я пришел в этот лагерь, и я понял, что я сконфужен. Я же не могу спросить, ну, кого здесь изнасиловали? И я от неожиданности, вы знаете, я сказал, ну, фрауэн, да? Я по-немецки с ними говорил. Да, может быть, споете? Ну, я думал записать какую-то грустную песню или песню о любви. И одна из матерей позвала свою дочь. Ларри, Ларри, иди сюда. Ларри, спой для дяди. И она спела. Кажется, это была песня о любви. Я старался в лагере говорить или по-немецки, или по-английски, потому что интонационно русский язык похож на сербский. А для беженцев сербский язык – это язык беды.
Военный корреспондент, который встречается с таким количеством, с таким весом горя, может ли сохранить себя, может ли не разрыдаться при виде и при слушании всего этого, всех этих рассказов? Или все-таки он должен, может оставаться профессионалом и сдерживаться?
Было так много работы. Я ездил еще в Дурес, и я ездил в деревню, которую простреливали сербские снайперы, и таксист не хотел меня везти туда, даже за большие деньги. Поэтому вот эта работа, конечно, она восстанавливала мою психику и мою нервную систему. Но были, знаете, моменты не то чтобы приятные, но, ну, радостные. Я передавал репортаж, где я хотел процитировать стихи Давида Самойлова «Сороковые, роковые», потому что там есть строфа «Просторно, холодно, высоко». И та-та-та-та-та-та-та качают с запада к востоку. И я забыл это слово, которое там было, потому что у меня в голове было слово «беженцы». И я позвонил из Тирана, у меня была замечательная аппаратура нашего радио. Я позвонил из Тираны вдове Давида Самойлова, Галине, и сказал: «Галина, какое там слово?» И она мне подсказала: «Погорельцы. Просторно, холодно, высоко. И погорельцы, погорельцы кочуют с запада к востоку».
Спасибо, Игорь. Мы с Игорем Померанцевым беседовали о его опыте военного корреспондента в Албании в 99-м году. В нашей передаче участвовали юрист и менеджер Киевского фестиваля «Букет» Тамара Краснокутская, поэт и переводчик Ольга Брагина. Это был подкаст «Гуманитарный коридор», который ведут
Игорь Померанцев
и Иван Толстой. Украина, война, беженцы. Слушайте и подписывайтесь на нас в Apple, Google, Spotify, Яндекс.Музыка, YouTube и других подкаст-приложениях. Ищите группу студии подкастов «Радио Свобода» в Telegram. Оставляйте комментарии и делитесь с друзьями. Гуманитарный коридор. Моментальные истории жизни.